Но угроза тетки меня нисколько не пугала. Тем более, что даже с теткой я редко ссорился. Я был слишком занят стрельбой по воробьям, охотой за кошками и путешествиями в лес. И прожив у деда месяц или полтора, я уезжал в Кисловодск, который очень любил. Единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью. Я любил его дачи, возвышающиеся над улицами, его игрушечный парк, зеленую виноградную галерею, ведущую из вокзала в город, шум шагов по гравию Курзала и беспечных людей, которые съезжались туда со всех концов России. Но начиная с первых лет войны, Кисловодск был уже наводнен разорившимися дамами, прогоревшими артистами и молодыми людьми из Москвы и Петербурга. Эти молодые люди ездили верхом на наемных лошадях и отчаянно трясли локтями, точно кто-то подталкивал их под руку. В Кисловодске я пил нарзан, разбавленный сиропом, ходил по парку и взбирался в гору к маленькому белому зданию с колоннами, которое стояло высоко над городом. Оно называлось «Храм воздуха». Я не знал, кому принадлежало это претенциозное название, достойное уездного поэта с длинными волосами и тремя классами высшего начального училища в прошлом. Но я любил подниматься туда. Там ветер, как воздушная река, журчал и струился между колоннами. Белые стены были покрыты надписями, в которых изощрялись российская безнадежная любовь и тщеславное стремление увековечить свое имя. Я любил красные камни на горе. Любил даже замок коварства и любви, где был ресторан, а в ресторане прекрасные форели. Я любил красный песок кисловодских аллей и белых красавиц Курзала, северных женщин с багровыми белками кроличьих глаз. Я проходил в парке мимо того пустячного утеса на Ольховке, где постоянно дежурил фотограф, который снимал дам и барышень, стоящих над падающей водяной стеной. Эти снимки я видел везде, в самых глухих углах России.
«А это я в Кисловодске снималась».
«Как же», — говорил я, — «я знаю». Тот Кисловодск, который я видел в детстве, остался в моей памяти белым зданием с чувствительными надписями. Но вот по вечерам уже начинало делаться чуть-чуть прохладно. Ранней осенью я возвращался домой, чтобы опять погрузиться в ту холодную и спокойную жизнь, которая в моем представлении неразрывно связана с хрустящим снегом, тишиной в комнатах, мягкими коврами и глубочайшими диванами, стоявшими в гостиной. Дома я точно переселялся в какую-то иную страну, где нужно было жить не так, как всюду. Я любил вечерами сидеть в своей комнате с незажженным светом. С улицы розовое ночное пламя фонарей доходило до моего окна мягкими отблесками. И кресло было мягкое и удобное. И внизу, в квартире доктора, жившего под нами, медленно и неуверенно играла пианино. Мне казалось, что я плыву по морю, и белое, как снег, пена волн колышется перед моими глазами. И когда я стал вспоминать об этом времени, я подумал, что в моей жизни не было отрочества. Я всегда искал общество старших, и 12 лет всячески стремился, вопреки очевидности, казаться взрослым. 13 лет я изучал трактат о человеческом разуме Юма и добровольно прошел историю философии, которую нашел в нашем книжном шкафу. Это чтение навсегда вселило в меня привычку критического отношения ко всему, которое заменяло мне недостаточную быстроту восприятия и неотзывчивость на внешние события. Чувства мои не могли поспеть за разумом. Внезапная любовь к переменам, находившая на меня припадками, влекла меня прочь из дому. И одно время я начал рано уходить, поздно возвращаться, и бывал в обществе подозрительных людей, партнеров по бильярдной игре, к которой я пристрастился в 13,5 лет, за несколько недель до революции. Помню густой синий дым над сукном, и лица игроков, резко выступавшие из тени. Среди них были люди без профессии, чиновники, маклера и спекулянты. У меня было несколько товарищей, таких же, как я. И после общего выигрыша мы все в 10 часов вечера отправлялись в цирк смотреть на наездниц. Или в какое-нибудь кабаре, где пелись скабрезные куплеты и танцевали шансонетки. На ней приплясывали, стоя на эстраде и складывая руки ниже пояса таким образом, чтобы концы большого и указательного пальца левой руки соприкасались с концами тех же пальцев правой. Это стремление к перемене и тяга из дому совпали со временем, которое предшествовало новой эпохе моей жизни. Она вот-вот должна была наступить. Смутное сознание ее нарастающей неизбежности всегда существовало во мне, но раздроблялось в массе мелочей. Я как будто стоял на берегу реки, готовый броситься в воду, но все не решался, зная, однако, что этого не миновать. Пройдет еще немного времени, я погружусь в воду и поплыву, подталкиваемый ее ровным и сильным течением. Был конец весны 1917 года. Революция произошла несколько месяцев тому назад, и, наконец, летом, в июне месяце, случилось то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все прожитое и понятое мной было только испытанием и подготовкой. В душный вечер, сменивший невыносимо жаркий день, на площадке гимнастического общества «Орел», стоя в трико и туфлях, обнаженной до пояса и усталой, я увидел Клэр, сидевшую на скамье для публики. Утром следующего дня я опять пришел на площадку, чтобы принимать солнечную ванну, и лежал на песке, закинув руки за голову и глядя в небо. Ветер шевелил складку на моем купальном трико, которое было мне чуть-чуть просторнее, чем следовало бы. Площадка была пуста, только в тени сада, прилегающего к соседнему дому, Гриша Воробьев, студент и гимнаст, читал роман Марка Криницкого. Через полчаса молчания он спросил меня: «Читал ты Криницкого?» «Нет, не читал». «Это хорошо, что не читал». И Гриша опять замолчал. Я закрыл глаза и увидел оранжевую мглу, пересеченную зелеными молниями. Должно быть, я проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал надо мной: «Товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста». Я открыл глаза и увидел Клэр, имени которой я тогда не знал. «Я не сплю», — ответил я. «Вы меня знаете?» — продолжала Клэр. «Нет. Вчера вечером я увидел вас в первый раз. Как ваше имя?»
«Клэр».
«А, вы француженка», — сказал я, обрадовавшись неизвестно почему. «Садитесь, пожалуйста. Только здесь песок».
«Я вижу», — сказала Клэр. «А вы, кажется, усиленно занимаетесь гимнастикой и даже ходите по брусьям на руках. Это очень смешно».
«Это я в корпусе научился». Она помолчала минуту. У нее были длинные розовые ногти, очень белые руки, литое твердое тело и длинные ноги с высокими коленями.
«У вас, кажется, есть площадка для тенниса?»
Голос ее содержал в себе секрет мгновенного очарования, потому что он всегда казался уже знакомым. Мне и казалось, что я его где-то уже слышал и успел забыть и вспомнить.
«Я хочу играть в теннис», — говорил этот голос, «и записаться в гимнастическое общество. Развлекайте меня, пожалуйста, вы очень нелюбезны».
«Как же вас развлекать?»
«Покажите мне, как вы делаете гимнастику».
Я ухватился руками за горячий турник, показал все, что умел, потом перевернулся в воздухе и опять сел на песок. Клэр посмотрела на меня, держа руку над глазами. Солнце светило очень ярко.
«Очень хорошо. Только вы когда-нибудь сломаете себе голову. А в теннис вы не играете?»
«Нет».
«Вы очень односложно отвечаете», — заметила Клэр. «Видно, что вы не привыкли разговаривать с женщинами».
«С женщинами?» — удивился я. Мне никогда не приходила в голову мысль, что с женщинами нужно как-то особенно разговаривать. С ними следовало быть еще более вежливыми, но больше ничего. «Но вы ведь не женщина, вы барышня».
«А вы знаете разницу между женщиной и барышней?» — спросила Клэр и засмеялась.
«Знаю».
«Кто же вам объяснил? Тетя?»
«Нет, я это знаю сам».
«По опыту?» — сказала Клэр и опять рассмеялась.
«Нет», — сказал я краснее.
«Боже мой, он покраснел!» — закричала Клэр и захлопала в ладоши. И от этого шума проснулся Гриша, мирно заснувший над Марком Криницким. Он кашлянул и встал. Лицо его было помято, зеленая полоса от травы пересекала его щеку.
«Кто этот красивый и сравнительно молодой человек?»
«К вашим услугам», —
сказал Гриша низким голосом, еще не вполне чистым, еще звучавшим из сна.
«Григорий Воробьев».
«Вы это говорите так гордо, как будто бы вы сказали Лев Толстой».
«Товарищ председателя этой симпатичной организации», — объяснил Гриша, «и студент третьего курса юридического факультета».
«Ты забыл прибавить и читатель Марка Криницкого», — сказал я.
«Не обращайте внимания», — сказал Гриша, обращаясь к Клэр. «Этот юноша чрезвычайно молод.